«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, это программа «Фискал». Здесь в студии Ольга Журавлева и Александр Починок. Александр Петрович, здрасте.
Добрый день.
У нас во Франции очень напряженная ситуация.
Да, образовалась самая большая пирамида в мире.
У нас пирамида, и значит, должен быть страшный ужас, крах, бегство нехорошего шотландца Ло, или Лоу, как в некоторых источниках пишут. И, естественно, король солнца сильно, как это называется, вертелся в гробу, видя, как все кончилось в его стране. Потому что, ну, какой-то ужас вы описывали в прошлой передаче. Просто вот эти вот дочки, внучки, торговля воздухом, бумагой.
Пока не ужас, пока все богатые, пока все миллионеры и все довольны, за исключением братьев Пари.
Кого-кого?
А Пари откуда? Было, естественно, во Франции четыре брата Пари. Это известные поставщики для армии, это известные откупщики, это конкуренты ООО, которые предлагали деньги за сбор налогов во Франции. Там же ведь ставки были колоссальные. Еще раз вспомним. Сотня с лишним миллионов, а годовой объем бюджета. Но братья Пари давали за сбор налогов откуп 48,5 миллионов. А Ло их перебил по ставке 52 миллиона. Так? Вот. И он почему стал собирать налоги? Потому что он сначала предложил взаймы королю, правительству, регенту 1200 миллионов под 3% годовых. А потом 2,5 миллиарда под 4% годовых.
Так.
Это немыслимо. Это деньги, которых нет на всем земном шаре. Вот. Логика. Но еще раз вспомним, что же он сделал. Он же придумал выпускать акции своих компаний. Вот это его Миссисипское западное общество, компания обеих Индий. Вот. И он принимает в уплату государственный долг Франции. Так?
Угу.
И этот государственный долг сразу же гасится под 3, потом под 4% годовых. И компания получает ренту постоянно от Франции в размере вот этих 4% годовых. Логика, конечно, фантастическая. То есть, что происходит? У Франции нет долга. У компании Миссисипи есть постоянный доход, даже при первом размещении 100 миллионов они должны получить от Франции 4 миллиона. Так? Вот. Но я не видел документа, в котором бы Ло честно признавался руководству Франции, вот, королю и регенту, каковы обязательства они взяли на себя. Потому что долг-то погашен, но сумма процентов составляет порядка 100 миллионов в год. Так, вот,
это еще один
бюджет Франции, а его за 52 миллиона, кстати, и собирает. То есть, на самом деле, он полностью приватизирует бюджет Франции, который должен теперь идти непосредственно Ло. И, естественно, братья Пари бегают и кричат, что это безобразие, это надувательство, это кошмар, и предпринимает всяческие усилия для того, чтобы ударить по банку. Они...
А это уже государственный банк?
Это государственный банк. Ну, им же места не остается. Так? Они скупают банковские билеты, а банк-то государственный, он должен... вот эти вот банковские билеты менять на монету, на звонкую. Uh-huh. И они скупают. И бегут, говорят, а ну, оплатите, скупают берут, оплатите, так.
И разоряют банк.
Нет, не все так просто. У нас же он одновременно. Он главный банкир, главный капиталист и министр. Так, он борется. Он борется, ему нужно сделать что? Ему нужно как-то остановить вот это безобразие, и он понижает курс национальной валюты сначала, так вот, а потом запрещает операции с золотом, серебром. Он покупает монетную регалию, а вот. И опять-таки, ну, вынужден заплатить, он формально дает 50 миллионов Франции за это, но на самом деле это уже какие-то неживые деньги, так?
Ну вот. Что, он пишет обязательства просто?
Считаем. Значит, он выпустил в обращение... Вот еще раз, 100 миллионов бюджет. 10 июня 2019 года выпущено 50 миллионов бумажек, 25 июня 240 миллионов, а в сентябре 120 миллионов, в октябре 120 миллионов, а в декабре 360 миллионов. Огромное количество фальшивых еще. Добавляется.
Но это абсолютно необеспеченная бумага.
Так слава богу, что пока эти деньги уходят на акции этой компании. То есть дикое количество денег в обращении, да, цены растут, но не растут так безумно, потому что, ну, деньги уходят в акции, деньги в акции уходят. Если бы они кинулись на нормальный товарный рынок, это было бы что-то немыслимое.
Если... он продает бумагу за...
Он продает бумагу, чтобы за покупать бумагу. Другую бумагу. Бумагу, да. Бумагу за бумагу. Он обеспокоен, конечно, живыми деньгами. Он... приобретает сенегальскую компанию, так, и привилегию сенегальской компании, чтобы залезть в Африку, 1 600 000. Он получает склады товара в Африке, он покупает корабли, он пытается показать какие-то доходы, вообще дивидендов-то нету, но он рисует, он показывает сумасшедшие какие-то проценты доходов, он приобретает окончательно все исключительные права на торговлю на весь Тихий океан, до Южной Америки, до Магелланова пролива. Он получает привилегии китайской компании. Вот все на все. Так? И он создает иллюзию, что есть у него доходы. Он занимается контр-игрой.
Я прошу прощения, Александр Петрович, я вот вас слушаю и изумляюсь. Франция. Народ горячий, человек всесильный, владеет практически всей Францией, делает, в принципе, что хочет. Находятся какие-то там братья Пари. Но нормальных людей со шпагами посылаем туда, и нет проблем.
А он не всесильный. Он не герцог, он не особо королевской крови. Он самый богатый, но...
То есть, вы хотите сказать, любовь не купишь?
Власть не купишь. Ни армия, ничто ему не подчинено. Так? Ни полиция. Полиция его совсем недавно высылала. Так? Он может откупиться, он может заплатить, но он не может приказать. Тем более, братья Паре действуют абсолютно законно, и вообще это крупнейшие откупщики, они разъясняют.
Слушайте, но это говорит о том, что страна устроена-то крепко.
Страна ее крепко, абсолютная монархия, все хорошо. Так вот, он начинает играть. Он запускает срочные сделки, он покупает не имеющиеся у него акции, опять-таки, обязательства выплат отсроченные, он играет на разнице курса, он вводит спекуляции премиями на рост цены на акцию, и, то есть он изобретает огромное количество современных биржевых инструментов, причем изобретает интуитивно, потому что ему нужно играть, он играет. Он сел за стол, он игрок, он играет со всей Франции одновременно.
Монополию.
Да. Он, так как деньги все равно считать нечего, он дарит миллион Франции. Так? Это жест потрясающий. То есть он официально заявляет, что он из своих денег отдает Франции миллион, но просит убрать налог на масло, убрать налог на сало и убрать налог на карты. Так? С одной стороны, это карты, которые ему нравятся, а с другой стороны, масло, чтобы все-таки поддержать население. Так,
вот. Все его должны обожать и носить на руках вдоль по улицам, если отменить налог.
Пока нет, так пока носят на руках, пока обожают, так вот. И получается так, что реально, если мы посмотрим сделки, ну, биржевая оценка 2,5 миллиарда, а реально по его книгам проходит 1797 миллионов, он считает, что он получит 91 миллион доходов. Это, ну, не так много, но все-таки он старается показать, что ну, процентов 5 есть. Хотя на общем собрании он выступает акционеров и говорит, мы будем давать не 12%, мы будем 40% платить. И вот сентябрь 2019 года...
Это дивиденды компании?
Да, да, и сентябрь-октябрь 2019 года наивысший пик. 18 тысяч ливров стоит 500-ливровая ценная бумага. Что творится? Начали скупать все. Дома, посуда, камни, все, что связано с роскошью, скупается на корню. Так? Вот. Но деньги надо. Деньги надо. Приходят зловредные люди в банк и требуют поменять бумагу на деньги, угу. На монету. Он запрещает иметь дома деньги. Так, ограничение. Не более 500 луидоров в монете дома.
Угу.
Право проводить обыски.
Финансовая полиция.
Ну, искала Королевская гвардия, но смысл был такой, что если у тебя больше дома денег, чем на 500 ливров, излишек отбирается.
Значит... Александр Петрович, скажите, вот если этот хитромудрый Лу придумал вот эту вот самую миссисипскую компанию и все остальное, какой-то доход реальный? Кто-то какой-то золото-то где-то мыл?
Нет, ну, золото, серебро, пряности, доходы есть. И потом у компании деньги были найдены. Но это доходы большие, очень большие. Вот вдумайтесь, в чем проблема-то. По мировым понятиям доходы огромные. Даже если он наврал с 90 миллионами, и доходы были миллионов 40-50, ну, половина бюджета страны. У компании были деньги, у банка были деньги. Когда проводили обыски и описи, было 21 миллион наличных только у банка,
угу.
Было слитков на 28 миллионов, было обязательств торговых на 240 миллионов, так, то есть была не бедная компания. Просто...
А страна-то вот в целом, как она при этом существует? Если наличных практически нет, ну, у бедноты проблемы нет.
Не-не-не, есть бумажки, угу. Нет, монеты нет. Монета ограничена, бедноте нормально, потому что 500 ливров – это огромные, в принципе, деньги для них. Вот. Страна сначала идет развитие, прекрасно идет развитие, потому что деньги пошли в экономику, но потом начинает скакать монета. За год 28 раз менялась официальная цена золотой монеты, 35 серебряной. Так, вроде хорошо, но... Что происходит? Зачем заниматься промышленностью, когда можно заняться спекуляцией? Все свободные деньги ушли в спекуляцию. Промышленное развитие приостанавливается.
Что-то мне напоминает это все.
Ага. Угу. А дальше...
Мы продаем друг другу воздух и нарезанную бумагу, и тем живем.
Да, а дальше происходит очень плохо. А дальше, опять-таки, Вадим Прекрасный... Момент становится явным отсутствием покупателей. новых акций. Все ждут, что они дальше будут расти в цене. Но, наконец-то, до ЛО доходит, что вот эти 2,5 миллиарда дальше поднимать и тянуть пирамиду вверх невозможно. Ну, нету, уже нет на Марсе покупателей этих акций. Все. Другие страны еще не дошли до этого состояния, чтобы привозить в Париж все, что у них есть. И денег у них таких нет. Ну, нету в мире таких денег уже. Все, что можно
это
было...
Это классическая иллюстрация к тезису «всех денег не заработаешь».
Вот, а тут он напечатал денег больше, чем у всех остальных вместе взятых. И все. Огромные очереди... По 10, по 15 тысяч человек, чтобы обменять билеты, банковские билеты банка на деньги. Так, никто не хочет покупать акции. Акции начинают падать. Вот. И в конце концов Орлеанский понимает Реген, что надо что-то делать. Потому что могут и поубивать. И он объявляет банкротство банка Франции, банка ЛО, так, и он принимает ассигнации для уплаты, объявляет, что можно расплачиваться только максимально 100-ливровой бумажкой, все более, с большим номиналом банковские билеты, все принимаются к уплате, в случае, если половина платежа идет золотой или серебряной монетой, и это не помогает, и бумажные деньги, точнее банковские билеты, вот это банк ЛО, 10 октября 1720 года прекращают обращаться.
Александр Петрович, давайте на секундочку подумаем, сколько времени, во-первых, заняла вся эта афера, сколько времени Франция в безумии пребывала, и успел ли у нас, король еще подрасти толком не успел, у нас в это время регент правит, правильно?
Да, Филипп Орлеанский
правит. И Филипп Орлеанский, судя по всему, тот еще финансист и тот еще государственник. Если при нем это все происходит. Или ему кажется, что это правильно и хорошо?
Ему это уже ничего не кажется. Он был очарован его, что все долг исчез. Сначала он обрадовался, а потом он издает вот эти жесткие бумаги. Сколько длится? Ну, считайте. С 12 года он занимается откупами. В 17 году, в конце года, он создает компанию. В 19-м пик за два года неполных, из них полгода резкого роста курса. Так. И в 20-м году финиш.
Да. А что касается налогов, о которых он говорил, за которые он просил, что-то это изменило в картине мира?
Ничего не изменило. Это же налог на массово был не такой значительный. Он соляной и подоходный налог были основными.
То есть налогообложение все это время фактически не меняется?
Да, практически не меняется. И что дальше происходит? Естественно, кто идет банкротить? Идут банкротить братья Пари. Так? А вот. И проходит две недели с отмены банковских билетов, издается указ о том, что надо сдавать акции в компанию, там на них ставят штамп, их учитывают, и они нанимают, вот масштабы работы, представьте, они нанимают 1500 приказчиков, песцовых счетчиков, которые штампуют эти бумаги, пересчитывает имущество и проводит ликвидационные процедуры. Вот представьте себе, какая огромная компания по ликвидации компании ООО. Так? Вот, 1500 человек. Полгода считают и пересчитывают. Так? Штампы ставили целый год, до 22 года. Определяли очередность. Расходы на ликвидацию составляли порядка 9 миллионов было потрачено. А всего у компании было где-то на 260 миллионов. Так? Вот. Но мы помним, что 2,5-миллиардный долг. Люди получили кто больше, кто меньше, но в среднем около 10%. Угу. Вот такая
результат,
была история.
Результат этой истории. Значит, Ло прогорел сам по себе, как человек. Он сбежал за границу, не будучи уже главным человеком. Правильно я понимаю? Он ничего... Ну, то есть он смог, наверное, что-то с собой вывести, но в любом случае он не миллиардером ушел.
Ему оставили пенсию 12 тысяч ливров.
А, ну, нормально. Да. Просто нормальным человеком не голодал. Тогда, значит, в стране, соответственно, собраны были все лишние деньги.
Какие лишние? В стране были напечатаны деньги, превосходящие в 10 раз то, что в ней было. И все были уничтожены.
Хорошо, но реальные средства были аккумулированы в результате этого?
Были аккумулированы, и были потом они же выплачены тем, кто вкладывал деньги в акции компании. Угу. Так? Но государственный долг исчез. Он был заменен на обязательства государства перед компанией, не такие значительные. Государство радостно смогло сделать вид, что оно как-то помогает акционерам компании, а на самом деле оно ликвидировало вот эту вот свою постоянную обязанность каждый год 4% по этим долгам платить, потому что компании нет. Угу. То есть для Франции произошло и очень хорошее. Дальше Франция с молодым королем и с отсутствием государственного долга.
Послушайте, приходил мошенник, морочил всем головы, а в общем-то кончилось все хорошо.
Нет, для Франции кончилось хорошо, но от количества банкротств, разорений колоссальное, зато падение цен на недвижимость, на золото, серебро и прочее, опять-таки, сумасшедшее. Так вот, перераспределение денег, потому что были умные люди, которые ухитрились продать акции на пике, вот, и у них все было замечательно. Во Франции появляется довольно большой класс мультимиллионеров.
Новые богатые, да?
Новые богатые. Так что последствия довольно любопытные. Плохо бедная французская промышленность, у нее ничего хорошего нет.
Она не развивалась все это время, потому что деньги вкладывали во всякую ерунду. Но, наверное, в дальнейшем-то эта история Францию чему-то научила.
Но
хотелось бы верить.
Но у нас там дальше вот опять два Людовика. И что происходит? Ну, сначала-то, когда Людовик совершеннолетний, то все равно продолжает пока Филипп Орлеанский править. И только в 26-м году он говорит: нет, я возьму власть в свои руки, но на самом деле не в свои руки, и Франции 17 лет командует реально кардинал Флери.
Вот да? О кардинале мы поговорим в следующей части. Это программа «Фискал». Франция, мы идем к первому опубликованному бюджету страны, вы обещали, Александр
Конечно,
Петрович.
Конечно, вот он передо мной.
Александр Починок, Ольга Журавлева, встретимся после новостей.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют. Фискал. Программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Здесь в студии Ольга Журавлева, Александр Починок. Александр Петрович нас подвел во Франции к тому моменту, когда Ло бежал, пирамида разрушена, все замечательно, и даже уже регента отстранили от реальной власти, и к власти пришел король. Король привел с собой кардинала, который на самом деле правил.
И который ничего не понимал ни в экономике, ни в финансах.
А где же он взял такого удачного кардинала? До этого вот какие были, а? Красавцы, один к одному.
Но кардиналом он был хорошим, церковником он был толковым, управлять он умел, он был достаточно хитрый человек. Вот, он фактически помыкает королем и порождает у него отвращение к делам государственным. И получается следующее. Вроде все в порядке. Франция в наличии, долга особо нет, необходимость сильно воевать отсутствует, но что происходит? Он создает правительство, в котором каждый министр действует сам по себе. Правительство за полтора десятка лет толком не собирается. Документов о том, как Людовик XV занимается финансовыми и прочими делами практически не обнаружено. Так, вот. И больше того, Францию опять вталкивают в войны за наследство. Но если борьба за польское наследство еще что-то дала, все-таки Лотарингию они забрали, Лещинского туда поставили, то война за австрийское наследство, ну, она очень разорительная, очень дорогая. Опять пошел государственный долг, но плюсов от войны нет, так, и в конце концов появляется уже после смерти Флери, появляется генеральный контролер Машо, который наконец-то написал королю, что надо проводить реформу. Ну, надо проводить реформу.
Какой хороший
долг
человек.
Долг опять растет, а толку нет. И, значит, на чем погорел Машо? Он пишет, что надо взамен старой талии ввести подоходный налог, равномерно распределенный по всем сословиям, в том числе на духовенство, и ввести налог на имущество, в том числе для духовенства. Так, вот. И реакция была, тут же натравили фанатиков, тут же скинули.
Реакция была, как нагие браки.
Ну, во всяком случае, покушение на Людовика было, Машо выкинули, семилетняя война после этого была, опять-таки по расходам у нас маркиза Помпадур. Угу. Вот, это, считайте, 45-го года. Объемы расходов на маркизу Помпадур больше, чем на фавориток Людовика XIV существенно. И это около 5-6% бюджета Франции.
Так.
Так, вот, более того, значит, она протаскивает Шуазеля во главу так называемого правительства, она по-настоящему правительство тогда не работает, иезуитов выгоняет, долги растут. Он входит, Людовик входит в парижский парламент с его судебными функциями и просит зарегистрировать, не собирать генеральный штат, конечно, а собирать только парижский парламент и зарегистрируйте налоги, ему нужны налоги. Так, отказывается парижский парламент, но дальше происходит, опять-таки, знаменитая поговорка, когда король приходит, судьи умолкают. Что она на самом деле значит? Дело в том, что верховенство королевского суда во французской судебной системе. И так как парламент этот принимает решение именем короля, то когда король находится в зале, парламент не может именем короля принимать решение, поэтому Людовик просто приходит. Король приходит, судьи умолкают, и он в зале парламента объявляет новые налоги. Так? После этого ему это не нравится, там ситуация, ходить еще куда-то надо. И в 66-м году для наших вот дотошных радиослушателей, которые все время меня подталкивают к тому, что парижский парламент судебное учреждение, вот докладываю вам, вот наконец-то мы дошли до этого предела. Вот 66-го года действительно во Франции по команде Людовика XV вот эти даже территориальные парламенты становятся жестко судебными учреждениями.
То есть налоги уже больше не лезут.
Да, и, значит, в декрете об этом хорошо сказано. Там сказано так, парламенты должны считать за честь повиноваться королю.
Вот как это мило, боже, это же все решает.
Конечно.
Решение всех проблем.
Конечно.
А скажите, пожалуйста, значит, с женщинами все понятно, эти ужасные мотовки, они, конечно, разрушили казну.
Нет, но он нашел гораздо более дешевый вариант, он переселяется в Оленьий парк, туда его привозят относительно молоденьких девушек, которым он особо много не платит, хотя их много, и отсюда эти после нас хоть потоп, монархия продержится, пока мы живы, и так далее, и так далее, и так далее.
Я просто думаю о том, что вот такие бы возможности, такую бы власть, как у той же маркизы де Помпадур, да еще с финансовым гением, страна бы расцвела, и никакой бы революции не было.
Но этого не происходит. Зато у нас с вами очередная смена власти. У нас наступают 70-е года, 1774 год, и у нас приходит Людовик XVI. Так?
Ваш вот. Номер 16.
16. И опять-таки вот это качели. Он начинает с хорошего. Он начинает с очень хорошего. Он отменяет на 40 миллионов налогов. Он отменяет особые королевские привилегии перед законом. Он приглашает Тюрго. Так, тот бегает с идеями, тем более, что Тюрго еще до того, как вступить на должности, как всегда, вот у нас всегда, когда такой человек, это он многократный министр, он вступил при Людовике морским министром, работал генеральным контролером финансов и так далее, и так далее, и так далее. Но он же не случайно взялся, он же был очень хорошим чиновником, так? Он работал в провинциях, работал губернатором, так? Угу. Он что делал? Почему вот сразу Людовик XVI пошел на такие сокращения? О, совсем забыл. Впервые за 150 лет сокращаются придворные расходы и убирается масса придворных должностей. Убирается синекур. Так?
Я уже люблю Людовика XVI, как родного. Так,
все нормально. Больше того, значит, Тюрго приходит распределить подати равномерно, поземельный налог заставить платить все привилегированные сословия.
Так это тот же самый, что, за что скинули Машу.
Только этот пробился. Внутренние таможни отменить, торговые монополии отменить, промышленность развить. Почему? Вот как Тюрго работает? Он приезжает в Лимож до этого, а потом приезжает Лимузен, смотрит. Территории платят очень много денег, так, вот, и видит, что явно больше, чем соседи платят, и он пытается сделать расчет сумм налогов. Он проводит первые хорошие, добротные за пару сотен лет кадастры. Откупщики не показывали подлинные документы, а он идет и описывает участок за участком. Он считает продуктивность, он считает, сравнивает. Он действительно, он еще и ученый. Он пытается, кстати, для справки и нынешних любителей строительства дорог, он у себя вводит дорожную повинность и в Лимузене дорожный фонд. Вот, это 1764 год.
То есть они платили дорожный налог со своих автомобилей, вы хотите сказать?
Автомобилей не было, так, но дорожные повинности, натуральные, денежные, и развивается быстро, и строятся дороги, и связываются между собой города, вот. А Тюрго пишет теоретические работы, он пишет о чистом доходе, об издержках производства, о распределении между трудящимся и... Тогда у него не своего капиталиста, но вот...
Ну, в общем, свой капитал бизнеса, пишет.
Конечно. То есть это достаточно ученый человек. Ему пришлось разрешать еще и вексельный кризис, потому что, ну, забылось все, что связано с его. Но, тем не менее, возникла новая напасть, появились дутые векселя. Раз все-таки обращение акций было более-менее зарегулировано, то начали купцы, торговцы обмениваться векселями. И вексель учитывался против векселя, вексель против векселя, и произошел где-то в 69-м году всплеск дутых векселей. И на самом деле Тюрго прекрасно справился с разрешением кризиса, он пресек пирамиду в зародыше, он на уровне Королевского совета все остановил, и... Больше он еще справился с голодом в 70-м году. Вот. Он получал суды, тратил даже личные деньги на борьбу с голодом. Но он понял, что надо бороться с голодом прежде всего торговлей, свободой торговли. Угу. И он выбил, когда еще не был министром, он выбил право на свободную торговлю хлебом. Так? То есть это приходит очень грамотный, очень толковый администратор. Хотя его останавливают. Его подобные декреты отменяют. Он борется с огромным количеством людей, потому что он идет фактически по головам, он ликвидирует источники доходов массы людей при дворе.
Ну, зато это источники расходов бюджета.
Да.
Его можно понять.
Но что-то получается. Значит, есть известное обещание Людовика XVI Тюрго. «Я не обману вас». Официальная фраза во время аудиенции. Так? А Тюрго почему так просил этого? Он говорит, дайте мне 5 лет деспотизма, и Франция станет свободной. Да? Там масса у него была сложностей, он очень хотел, чтобы был вот всесильный король, который ему позволит делать реформы. Он боится королевы. Он пишет и против великодушия вашего величества и королевы, но зачеркивает это.
А что королева-то такая страшная?
Ну, потому что у нее есть много фаворит, которые считают, что Тюрго надо ограничить власть. Они рассматривают это как борьбу за власть. Все считают, что Тюрго хочет опять-таки власти и больше ничего.
Вы знаете, что Александр Петрович пишут про Тюрго на разных всяких удивительных сайтах?
Так.
Во-первых, Анрабер Жак Тюрго – это человек, которого вспоминают в статье «Изменивший мир великие реформаторы». Вот так вот.
Ну, так логично.
То есть это гигант. Пришел к выводу о том, что спасти бюджет при помощи денежной накачки невозможно.
Конечно.
Казалось бы, простая банальная штука, что резаная бумага не спасает бюджет в конечном итоге. Хотя вроде бы у Ло это получалось. Что касается бюджета, о прозрачности бюджета, тоже Тюрго догадался?
Прозрачность бюджета – это Неккер, это потом. А вот вы сказали про Тюрго и резаную бумагу. Вот у нас история всегда иронична. Вот он все это понимал, и кончилось именно так. Наоборот. Вот сейчас мы к этому и придем.
Давайте.
Сейчас мы к этому и придем. Вот пока он готовит реформу, так, он опять вводит после указ о свободе хлебной торговли, он устраняет монополии, он убирает все монополии в Париже, все цеховые остатки, потому что надзор за цеховыми монополиями и поддержание монополий только Парижу стоил 1,4 миллиона. Он требует свободы развития экономических сил, он везде убирает остатки натуральных повинностей, вводит налоги. Он пытается ввести полную свободу торговли вином, но тут провинции воюют, и только на части территории Франции это удается сделать. Он отменяет цеха окончательно. Все. Так? Вот. Он объявляет труд личной собственностью.
То есть я имею право продавать свой труд, как я хочу. Это моя собственность.
Послушайте фразы из королевского декрета. Вот как они звучат. Вот то, что готовил Тюрго. Вот подумайте. Он упраздняет, дальше прямая цитата, учреждения, которые душат соревнования промышленников, лишают государства промышленных знаний, приносимых иностранцами. Мешает развитию промышленности и обогащению страны. Вот так. Но звучит-то
это
просто блестяще.
Это 12-й гений.
Ну, гений не гений, но чрезвычайно выдающийся человек. Так? Вот. Он создает опять специальный банк, так? Ну, у нас всегда все создают банк. А, причем банк, он может опять выпускать банкноты. И банк дает правительству первый займ на 6 миллионов. Потом устанавливается через 2 года курс вот этих банкнот-ассигнаций. Потом через 2 года они становятся обязательным платежным средством. И пока Тюрго работает, так все в порядке с акциями. И Людовик заявляет: только я и Тюрго любим народ.
И примкнувший к ним Людовик.
Да, но Тюрго многое не удается. Он пытается убрать из присяги фразу об искоренении этих самых еретиков. Ну, ему это не удается сделать.
Либерал записной.
Да. Тюрго понимает, что все против него. Что остатки парламентов против, дворянство против, духовенство против. Так. И он пишет отчаянные документы. Он написал проект об отмене привилегий. Угу. Король вынужден написать. Какое преступление совершили дворяне, провинциальные штаты и парламенты, чтобы уничтожать их права? Так? Вот. Тюрго требует отменить крепостное право. Так? Король отказывается. И он отправляется в отставку.
И... Это уход демонстративный? Мы не сработались с вами, господин король?
По требованию общественности.
Под давлением как бы возмущенных аристократов и прочей публики.
Вот.
Дальше. Он умер, кстати, в 1781 году. Он совсем до 89-го недолго не дожил. Может, и хорошо.
Так, ну, за это время успел два раза поработать министром Неккер. Так, который был вот тоже очень толковым, просто замечательным экономистом. Так? И опять...
И все эти хорошие люди привели страну к революции.
Ну, не они привели страну к революции, они пытались остановить. Потому что мы помним ситуацию, в которой тогда была страна. Что делает опять традиционно, что делает Неккер? Он опять ликвидирует синекуры, которые опять отрастают, потому что, значит, вы, если вы думаете, что у короля был конюх, вы глубоко ошибаетесь, потому что помимо конюха был человек выводящий из конюшни лошадей короля.
Заносящий.
Был человек, который сопровождал, так, вот, чтобы, например, Людовику XVI выпить чашечку кофе, нужно было 6 высокопоставленных придворных с разными функциями для обеспечения вот этой вот чашечки. Так? Вот. Он убрал больше 1000 должностей. Экономит 2 миллиона минимум.
Он... Простите, а Жак Неккер, он же швейцарец, да?
Да, да.
Вот. Въедливый и занудный иностранец. Приехал на широкую французскую душу плевать.
Вот. Не просто плевать. Он проходит по министерствам, убирает всех, кого только можно, с работы, а после этого начинает пенсионную реформу. Нынешним пенсионерам прошу не волноваться, потому что пенсии тогда составляли огромную часть бюджета, больше... 15% реально, но это другие пенсии. Это, понимаете, вот кого отправили в отставку, отлучили от двора, вот им давали пенсии. 28 миллионов вот таких вот пенсий.
Ну, это и, как пенсионеры республиканского значения.
Да, пенсионеры, значит, это не республика, это
империя. Я понимаю, это королевского значения.
Королевство такое, абсолютная монархия. Пенсионеры монархического значения. Вот. И он записывает простую вещь. Он не может отобрать у короля право давать эти пенсии. Только что он придумал. Он записал: автоматически пенсия каждый год уменьшается в два раза начисляемая. То есть, если вы в этом году давали уходящим 1000 ливров, то в следующем году тем, кому отправлять на пенсию, и даете 500. Вот номинал уменьшается в два раза.
Ну, как же так? Король мог на это согласиться?
Соглашался. Соглашался, потому что он был великим финансистом, единственным, кто понимал это. И он делает совершенно отчаянную вещь. Вот 1781 год, он вот тот пришел, он пишет верноподданнический отчет королю. Вот жалко, мы толком не можем показать. Это замечательная книжка.
А вот где вот вы нашли эту книжку?
В библиотеке университета Торонто. Так, вот. Вот представьте себе.
Александр Петрович имеет ксерокопированные изображения цветные.
Да.
Прелестные совершенно иллюстрированные книжки, где рассказывается про французский бюджет.
Это не просто книжка. Вот представьте себе, это отчет королю, что у него делается. На картах. Вот как раз.
Указаны области.
Да, Габель. Вот области соляные и не очень. Вот распределение талии. Стандартная талия второго рода выделена. Очень хорошо по-нашему сделано баланс. Вот доходы, вот расходы бюджета. И подробнейшее описание. Он пишет королю все, что происходит, что, почему, зачем, как, детальнейшим образом. Вот он все расписывает, его задача отчитаться. Так, что вы думаете, народ кинулся покупать эту книгу? Первый раз.
А что, ее стали печатать,
так
размножать?
Не то слово. Но представьте себе, вот сколько мог продать Пушкин своих работ в начале XIX века? Очень немного. Сколько энциклопедий продавали Дидро де Ламбер? Так? Очень немного. Тиражи книги 500 экземпляров – это приличная вещь. Вот вы не поверите. Вот первый бюджет Франции опубликованный, в первый день было куплено 3000 экземпляров, 10 тысяч за неделю, 100 тысяч экземпляров. Бюджета купила Франция.
Послушайте, это называется гражданское общество. Если всех волнует отчет министра финансов перед королем на такой степени, если всем интересно, кто какие налоги платит и в каких областях больше соли, это говорит о том, что страна уже готова к выходу в астрал, извините, в открытый космос и в революцию в том числе.
Да нет, все нормально, налог с Парижа 5 745 000 ливров, доходы.
А результат вот этой публикации, вот этого распространения, он какой-то был? Ведь граждане же узнали, как происходит все в стране.
Результат не в сказке сказать, а не пером описать. Потому что ведь он же честный, так, отчет-то. Тут есть статьи такие спокойные. Вот Королевская библиотека, 89 тысяч. Но, значит, когда... Вот Полинция, 1 400 000. Но вот когда народ читал 72 тысячи на королевские цветочки, порядка 5 000 000 на двор, в сравнении, вот мы читаем расходы на Тулузу 122 тысячи, Монпелье 240 тысяч, Бургунь 92 тысячи и прямых 5 000 000 на двор, 3 000 000 экстраординарных, тогда как на ветеринарные школы 59 тысяч, а на сельхоздепартамент прямые 26 тысяч. Вот.
Ну, в общем, все стало очевидно.
А когда, значит, на губернаторов и генерал-лейтенантов 1 527 000, а когда прочли про 20 с лишним миллионов пенсий, катастрофа! Страна поняла, что творится, и это было одной из причин революции. Он дал материал, куда тратятся деньги. Он пытается показать, что все в порядке, что доходов больше, чем расходов, что 20 миллионов профицита.
Но люди видят, на что идут деньги.
И все. И страна встала и заорала. Нельзя так тратить деньги.
Это очень такой, как бы, пример ясный. Очень все понятно. Вот что значит прозрачность. Вот что значит транспарентность компании и прозрачность бюджета. Вот к чему это приводит. Ну что, здорово, что во Франции было так много грамотных людей, которым это было интересно. На этом заканчивается история с первым опубликованным бюджетом страны. Вы видите, что после этого бывает. Мы говорили о Франции в программе «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлёва. Всем спасибо, всего доброго.
В эфире программа «Фискал».